Глава 16. Все хорошо. Когда наутро Джилл проснулась, ей подумалось на одну страшную секунду, что она вернулась в подземную страну. Но заметив, что лежит на вереске под мягким плащом, и увидев, что огонь трещит в очаге, словно его только что разожгли, а в пещеру светит солнце, она вспомнила счастливую истину. Ей казалось, что пахнет жареными колбасками. Накануне она прекрасно поужинала, хотя и очень хотела спать, и сейчас ей смутно припомнилось, как гномы толпились у огня с огромными, больше них, сковородками и жарили колбаски. Не такие, как в школе, наполовину соевые или хлебные, а сочные, мясные, шипящие, румяные. И жареную картошку она ела, и каленые орехи, и печеные яблоки, набитые изюмом, и мороженое, и пила горячий шоколад. Джилл присела и огляделась. Грюм и Юстас спали неподалеку.
«Эй, вы, вставать не собираетесь?» — крикнула она
и услышала. «Пора собираться. Неплохо вздремнули, но сколько же можно бездельничать?»
«Мне кажется», — сказала Джилл, взглянув на большой пушистый ком перьев, громоздящийся на старинных часах в углу пещеры. «Мне кажется, что это наша сова».
«Верно, верно», — зашумела сова, вынимая из-под крыла голову и открывая один глаз. «Я прилетела сказать тебе, что принц уже отправился в дорогу. Вам нужно поспешить за ним. Доброго пути». И голова ее вновь исчезла. Поскольку никаких надежд разузнать еще что-нибудь не было, Джилл поднялась и стала искать, где ее умыться. Тут в пещеру вошел маленький фаун, цокая козлиными копытцами по каменному полу. «А, ты проснулась, дочь Евы?» — сказал он. «Разбуди сына Адама. Вам нужно через несколько минут отправляться в путь, и двое кентавров любезно предложили доставить вас в Кэр-Паравелл». И тихо добавил: «Вы, конечно, понимаете, что это особая, неслыханная честь — ехать верхом на кентавре. Ждать им не пристало». «Где принц?» — спросили Юстас и Грюм, едва проснувшись. «Отправился в Кэр-Паравелл, чтобы встретить отца», — ответил фаун, которого звали Арунус. «Корабль его величества вот-вот прибудет в гавань. Кажется, король повстречал Эслана во сне или наяву, а тот велел ему плыть назад и пообещал, что в Нарнии он увидит сына». Юстас встал и вместе с Джилл принялся помогать фауну, готовившему завтрак. Грюму велели остаться лежать. Кентавр по имени Ведонеп, знаменитый целитель, пришел взглянуть на обожженные ступни Грюма.
«Да», — сказал Грюм не без удовлетворения, — «наверное, отрежет мне ногу по колено. Вот увидите».
Но в постели остался с радостью. На завтрак была яичница с тостиками, и Юстас набросился на нее так, как будто не ужинал совсем недавно.
«Знаешь, сына дама», — сказал фаун, с некоторым страхом поглядывая на него. «Не стоит уж так сильно торопиться. Я думаю, кентавры еще едят».
«Значит, они очень поздно встали?» – удивился Юстас.
«Нет», – возразил фаун, – «они встали до зари».
«Значит, они так долго ждали завтрака?» – снова удивился Юстас.
«Нет. Они начали есть, как только встали».
«Ужас какой! Они столько едят на завтрак?»
«Разве ты не знаешь, что у кентавров два желудка, человеческий и лошадиный, и оба требуют еды, так что они сначала едят кашу, почки, омлет с грудинкой, бутерброды с ветчиной, мармелад, кофе, пиво. Часок попасутся и снова едят теплые отруби, овес, а под конец мешок сахара. Вот почему так хлопотно приглашать кентавров к себе в гости». В этот момент послышался топот лошадиных копыт по скале, и дети обернулись. Двое кентавров, один с черной, другой с золотой бородой, спадающей на грудь, ожидали их, слегка наклонив голову, чтобы заглянуть в пещеру. Тут дети стали очень вежливыми и быстро кончили завтрак. Никто не назовет кентавра смешным, если его увидит. Они величавы и мудры. Мудрости их научили звезды. Редко веселятся, еще реже гневаются, но в гневе они ужасны. «До свидания, милый Грюм», — сказала Джилл, подходя к постели Хлюпа. «Прости, что я называла тебя занудой».
«И меня прости», — сказал Юстас. «Ты лучший на свете друг».
«Надеюсь, мы еще увидимся», — произнесла Джилл.
«Навряд ли», — ответил Грюм. «Я не очень-то рассчитываю попасть скоро в свой старый шалаш, а принц, он славный малый, но со здоровьем у него, наверное, совсем отощал в этом подземье. Того и гляди свалится».
«Грюм!» — воскликнула Джилл. «Старый притворщик, вечно ты ноешь, как на похоронах.
А сам, наверное, очень счастлив. Говоришь так, как будто всего на свете боишься, а сам храбрый, как лев.
Ну, что до похорон, — начал Грюм, но Джилл, услышав, что кентавры переступают копытами, очень удивила его. Обняла за шею и поцеловала в болотного цвета щеку. Юстас попрощался с ним за руку. Затем дети бросились к кентаврам, а Хлюп-Хляп, откинувшись на постели, заметил про себя.
Вот уж не мечтал. Хотя я и в самом деле не дурен собой.
Ехать на кентавре — большая честь. И кроме Юстаса и Джилл, никто из них ее не удостоился. Но это еще и не очень удобно. Если вам дорога жизнь, вы не пытаетесь оседлать кентавра. А скакать без седла — удовольствие маленькое. Однако кентавры держались вежливо и важно, и, не поворачивая головы, рассказывали своим всадникам о свойствах трав и корней, о влиянии планет и о девяти именах Эслана. Как бы больно и тряска не было детям, они отдали бы все, чтобы повторить это путешествие, снова увидеть поляны и склоны, сверкающие снегом, встретить кроликов, белок и птиц, желающих вам доброго утра, подышать воздухом Нарнии и услышать голоса деревьев. Они спустились к реке, ярко-синей при зимнем солнце, гораздо ниже последнего моста, который идет от городка Беруны, где такие красные крыши, и Хлюп-Хляп перевез их на плато. Именно Хлюп-Хляпы выполняют в Нарнии почти все работы, связанные с водой и рыбой. А когда они переправились, то поскакали по южному берегу в Кер-Перавел, и в самый миг прибытия увидели, что яркий корабль, похожий на огромную птицу, скользит по реке. Придворные стояли толпой от дворца до набережной, чтобы приветствовать короля Каспиана. Принц, сменивший темную одежду на алый плащ и серебряную кольчугу, стоял у воды, обнажив голову. Трампик сидел рядом в своей колясочке. Дети увидели, что пробраться сквозь толпу невозможно, и попросили кентавров, чтобы те позволили им посидеть у них на спинах еще немного и увидеть все поверх голов, и кентавры милостиво разрешили. Серебряные трубы запели на палубе, матросы бросили на берег швартов, мыши, разумеется, говорящие хляпы, закрепили его на берегу. Корабль пришвартовался. Музыканты, размещенные где-то в толпе, заиграли торжественный прекрасный гимн. Мыши подвели трап к борту корабля. Джилл думала увидеть короля Каспиана, но тут возникло замешательство. Один из вельмож, очень бледный, сошел на берег и преклонил колено перед принцем и трампиком. Несколько минут были видны лишь три головы, склонившиеся вместе, но никто не слышал слов. Музыка играла по-прежнему, и все же народ насторожился. Затем на палубу медленно вышли четыре рыцаря. Когда они стали спускаться по трапу, все увидели, что они несут на носилках старого короля, бледного и неподвижного. Они сошли вниз. Принц преклонил колено и обнял отца. Король Каспиан поднял руку и благословил сына. Народ закричал «Ура!», но не очень радостно, ведь что-то было не так. Потом король откинулся на подушки, музыка смолкла, наступила мертвая тишина. Принц склонил голову к ногам отца и заплакал. Все зашептались и задвигались. Джилл увидела, что те, на ком были шляпы, шлемы и капюшоны, обнажили головы. Потом она увидела, как над замком приспускали знамя с золотым львом. А после этого медленно и жестко зарыдали трубы, и от музыки этой могло разорваться сердце. Джилл и Юстас спустились со своих кентавров, те этого не заметили.
«Хотелось бы мне быть дома», — сказала Джилл.
Юстас молча кивнул и закусил губу.
«Я здесь», — послышался глубокий голос.
Они обернулись и увидели льва, такого сильного, доброго и золотистого, что все остальное стало блеклым. Джилл забыла об умершем короле и помнила только, как Юстас свалился из-за нее с обрыва, и как она напутала со знаками, и как они часто ссорились. Она хотела сказать «прости меня», но не смогла. Лев взглядом приказал им встать и склонился к ним, и коснулся языком их бледных лиц и сказал: «Не думайте больше об этом. Я не всегда броню. Ведь вы выполнили то, ради чего я послал вас в Нарнию».
«Эслан», — спросила Джилл, — «можно нам вернуться домой?»
«Да», — ответил лев. «И я пришел забрать вас». Он широко открыл пасть и дунул.
Но на этот раз они не почувствовали, что летят. Им показалось, что они стоят, как стояли, а сильным дыханием льва сдуло корабль, короля, замок, снег и зимнее небо. Все это растворилось в воздухе, как кольца дыма, и неожиданно они оказались в сиянии полуденного летнего солнца на мягкой траве среди высоких деревьев у чистого свежего ручья. Они вновь были на горе Эслана, высоко над тем миром, где лежит Нарния. Но траурная музыка по королю все звучала, хотя никто не мог бы сказать, откуда шел звук. Они шли вдоль ручья, и лев шел впереди, и он был таким прекрасным, а музыка такой безнадежно печальной, что Джилл не знала, отчего глаза ее полны слез. У ручья Эслан остановился, и дети увидели на дне, на золотых камнях, короля Каспиана. Вода покрывала его, как прозрачное стекло. Длинная белая борода струилась, словно водоросли. Все трое стояли и плакали. Даже лев плакал огромными львиными слезами, каждая из которых дороже всей земли, если бы та стала одним огромным алмазом. И Джилл увидела, что Юстас плачет. Не как ребенок и не как подросток, скрывающий слезы, а как мужчина. Это было точнее всего, хотя тут на горе никаких возрастов больше не было.
«Сын Адама», — сказал Эслан, — «пойди в чащу, сорви колючку и принеси мне».
Юстас повиновался. Колючка была длинной, в полметра, и острая, как рапира.
«Воткни ее в мою лапу, сын Адама», — сказал Эслан, протягивая Юстасу правую переднюю лапу.
«Это непременно надо?» — спросил Юстас.
«Да», — сказал Эслан.
И Юстас стиснул зубы и воткнул колючку, и показалась огромная капля крови, и упала в ручей над телом короля. Скорбная музыка смолкла, а мертвый король стал меняться. Белая борода посерела, потом пожелтела, укоротилась и исчезла совсем. Запавшие щеки округлились, морщины разгладились, глаза открылись, он улыбнулся, поднялся, и перед ними встал почти мальчик. Джилл не могла бы точно сказать, на горе Эслана возрастов нет, да и тут у нас только одни глупые дети выглядят совсем по-детски и очень глупые взрослые совсем по-взрослому. Он бросился к Эслану и обхватил его за шею и поцеловал его, как целует король, а Эслан поцеловал его, как целует лев. Наконец Каспиан повернулся к детям, и тут же он засмеялся. «Ох, Юстас!» — воскликнул он. «Юстас! Значит, ты все-таки добрался до края света?» Юстас сделал к нему шаг, протянул обе руки, но вдруг отступил назад. «Послушай», — запинаясь, проговорил он, — «я очень тебе рад, но разве ты, я хочу сказать, ты не...» «Ох, не валяй дурака», — сказал Каспиан. «Разве он не умер?» — спросил Юстас, глядя на Эслана. «Да», — спокойно ответил Эслан, почти смеясь, как показалось Джилл. «Он умер. Многие умерли, даже я. Живых гораздо меньше». «А!» — воскликнул Каспиан. «Я знаю, что тебя беспокоит. Ты думаешь, я призрак или еще что-нибудь такое. Разве ты не видишь? Таким я был бы, явись я теперь в Нарнии. Я был бы таким, окажись я в вашем мире. Но я думаю, что это еще не твой мир, хотя и не Нарния». Надежда охватила сердца Юстаса и Джилл. Но Эслан покачал лохматой головой. «Нет, дорогие мои», — сказал он. «Когда вы встретите меня здесь снова, вы останетесь навсегда. Но сейчас вы должны вернуться к себе». «Владыка», — сказал Каспиан, — «мне всегда хотелось посмотреть на их мир. Это нехорошо?» «Теперь ты не сможешь пожелать плохого, сын мой», — сказал Эслан. «Ты увидишь их мир на 5 минут их времени». «Да, за 5 минут ты все уладишь». И Эслан объяснил ему, куда вернуться Джилл и Юстас, причем об экспериментальной школе он все, оказывается, знал. «Дочь моя», — произнес Эслан, — «отломи веточку от этого куста». Она послушалась, и веточка сразу же превратилась в тонкий хлыст. «А теперь, сыны Адама, обнажите мечи», — продолжал лев. «Но не пускайте их в дело, ибо я посылаю вас не против мужей, а против детей и трусов».
«Ты будешь с нами?» — спросила Джилл.
«Они увидят лишь мою спину», — сказал Эслан. Он быстро провел их через лес к школьной ограде и зарычал так громко, что солнце покачнулось, стена перед ним обрушилась, и они увидели в проеме заросли и крышу под скучным осенним небом. Лев повернулся к Джилл и Юстасу, легко дохнул на них и лизнул им лбы. Потом он улегся в самом проеме спиной к Англии.
И в ту же минуту Джилл увидела, что сквозь лавровые кусты к ним бегут те, кого она слишком хорошо знала. Почти все были тут, и Аделла Пеннифезер, и Чолмли-старший, и Эдит Уиттерблот, и прыщавый Сорнер, и переросток Баннистер, и гнусные близнецы по фамилии Гаррет. Но они не добежали. Лица их изменились. Всю тупость, важность, подлость, жестокость смыл неподдельный страх, ибо в стене зияла огромная дыра. В дыре лежал к ним задом лев со слона величиной, а на них неслись три существа с мечами в сверкающих кольчугах. Они кинулись обратно, голося: «Убивают! Спасите! Львы!» Директор, то была женщина, выбежала посмотреть, в чем дело. Увидев льва, дыру и непонятных рыцарей, она забилась в истерике и кинулась звонить в полицию, что из цирка сбежал лев, а из тюрьмы уголовники, которые сломали ей стену, лезут с ножами. Тем временем Джилл и Юстас пробрались к себе и переоделись, а Каспиан вернулся к Эслану, который, уходя, дунул на стену, и дыра исчезла. Когда полиция, явившись, не обнаружила ни льва, ни дыры, ни уголовников, но увидела директора, начались расспросы, и очень многое выяснилось. И человек 10 выгнали. А друзья директорши поняли, что ей это место не подходит, и перевели ее в инспектора, чтобы она руководила другими директорами. Когда же они подметили, что она и там не годится, ее протолкнули в парламент, где она и нашла себя. Юстас закопал как-то ночью свои красивые одежды в нашкольном дворе, а Джилл увезла свои домой и блистала ими на следующем маскараде. Школа из экспериментальной стала хорошей, а Джилл и Юстас навсегда стали друзьями. А далеко в Нарнии король Риллиан похоронил своего отца Каспиана, 10-го мореплавателя, и долго оплакивал его. Сам он правил долго и хорошо, страна процветала, хотя Грюм, чья нога, кстати сказать, зажила за 3 недели, часто напоминал, что добрые времена долго не длятся. Дыру в холме так и оставили. В жаркие дни нарнийцы спускаются туда с фонарями и плавают на лодочках в подземном море, рассказывая друг другу о лежащих под ним городах. Если вам посчастливится попасть в Нарнию, не забудьте, загляните в эти пещеры.